Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 23 августа. Итоги альтернативных выборов в Государственную Думу подведут сегодня в Москве. Расскажем о театральном фестивале «Сезон Станиславского». Ливийские повстанцы заявляют, что контролируют Триполи. И с этой темой связан вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, каким вы видите будущее Ливии после свержения Муаммара Каддафи. В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. А также ваших сообщений, которые вы можете отправлять на номер для СМС, на московский пейджер, по электронной почте или оставлять комментарии на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сегодня в Москве будут подведены итоги опроса голосования «Честные выборы. Глас народа». Альтернативные выборы организовало движение «Солидарность». Подсчет состоится в присутствии журналистов, наблюдателей Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», а также всех заинтересованных. Сегодня же в столице проходят общественные дебаты, посвященные тому, стоит ли участвовать в парламентских выборах 2011 года. Внесистемная оппозиция уже нашла ответ на этот вопрос и создала новое движение. Называется оно «Нах-нах, голосуй против всех». В чем же заключается избранная оппозиционерами тактика, выясняла корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Бойкотировать или принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в России 4 декабря? На этот вопрос уже нашла ответ так называемая внесистемная оппозиция. Оппозиционеры призывают россиян портить избирательные бюллетени для того, чтобы выборы признали нелегитимными. Ведь противники власти уверены, если бы выборы не фальсифицировали, результаты оказались бы совсем другими. Движение «Солидарность» в выходные даже провело свои альтернативные выборы. Всероссийский опрос «Честные выборы. Глас народа». И сегодня в офисе организации на Покровке пройдет открытый подсчет голосов. В ходе опроса, который волонтеры «Солидарности» проводили в воскресенье, жители разных регионов страны могли отдать свой голос любой партии или кандидату в президенты. В отличие от выборов в Госдуму, на бюллетенях альтернативного голосования присутствовала графа «против всех». Она даже состояла из трех частей: «перечеркну бюллетень», «унесу бюллетень с собой» и «не пойду на выборы». Графу «против всех» отменили при Владимире Путине еще в 2006 году, что и вызывает наибольшее раздражение у оппозиционеров. Они все чаще призывают к возврату честной графы. Не добиваясь желаемого, некоторые представители внесистемной оппозиции договорились о создании движения под названием «Нах-нах, голосуй против всех». Задача движения – добиться признания парламентских выборов нелегитимными. Основной инструмент – жесткая ирония, отсюда и название. Об этом Радио Свобода рассказал один из участников проекта «Голосуй против всех» писатель Виктор Шендерович.
Последние несколько месяцев одной из важных тем в обсуждении в интернете, а другого места для обсуждения в России уже давно нет, был вопрос, что приличному человеку делать 4 декабря. Просто посторониться, чтобы не принимать участие в этом фарсе, или сделать что-то другое. Были разные предложения, но мне кажется, что та идея, которая нам пришла в голову, идея организовать голосование против всех, у нас отняли графу против всех, очень важную графу, которая дает возможность понять реальный выбор человека. Никто не может отнять у нас право так дать понять, как мы относимся к фарсу, в который превращены выборы 4 декабря, потому что выборами это назвать можно только в том же смысле, в котором происходят выборы и в Северной Корее, в Эфиопии, где-то еще. И выборы госпожи Матвиенко с северокорейскими показателями вполне продемонстрировали нам тот уровень мороженности, на который готова администрация. Интонационно ироническая эмблема поросенок «Нах-нах» кажется, что уже всерьез с хмурыми лицами мрачно обсуждать эту предвыборную кампанию невозможно.
Организационное собрание движения «Против всех» прошло 21 августа. В нем приняли участие сам Виктор Шендерович, Артемий Троицкий, глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, журналисты Павел Шеременто, Ольга Романова, первая жена Михаила Ходорковского Елена и один из лидеров партии «Парнас» Борис Немцов. Агитация будет проводиться в интернете. Пока участники движения не продумали, как будет точно организована работа. Ясно одно, по мнению оппозиционеров, необходимо испортить как можно больше бюллетеней. Об этом Радио Свобода рассказал писатель Дмитрий Быков. Он и придумал сделать поросенка «Нах-нах» символом движения «Голосуй против всех».
Само все это движение не ограничивается названием «поросенка». Просто, когда мы стали думать, что могло бы стать, то конкурировало два основных понятия. Название одного перуанского вулкана, который я не могу даже воспроизвести. И вот имя этого поросенка, известного из детского фольклора, который вел себя гораздо умнее, чем его три остальных брата, потому что братья строили домики, пытались как-то защититься от волка. А поросенок «Нах-нах» на него просто не обращал внимания. Это будет опыт перечеркивания бюллетеней, как многим представляют. Это все еще формируется, это будет движение, которое будет собирать в себя все больше людей. Я думаю, что у нас будет обязательно некая процедура приема, хотя мне кажется, что членами этой партии против всех уже состоит 90% российского населения. Только не все в этом признаются. Я думаю, что если будет испорчено слишком много бюллетеней, это, во-первых, с одной стороны, уже достаточно серьезный сигнал, а с другой, это в перспективе, по-моему, признание выборов недействительными.
Помимо открытого подсчета голосов, сегодня в Москве проходят общественные дебаты «Парламентские выборы 2011. Бойкот или участие». Их организует общественный центр «Мир. Прогресс. Права человека» имени Сахарова. В дебатах принимают участие представители основных оппозиционных движений «Солидарность», «Другая Россия», «Незарегистрированная партия народной свободы» и другие. Обсуждение посвящено тому, как добиться справедливых выборов в России и голосовать ли на парламентских выборах. Ведь сами оппозиционеры не могут договориться между собой, заявил один из участников дебатов, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
В разных отрядах оппозиции есть разная тактика поведения на выборах. Комитет народного спасения, по-моему, так он называется, Левый фронт и Лимонов, они сказали, что вот надо прийти и заявить, чтобы вычеркнули нас из списка избирателей. А «Солидарность» организации сказала, что надо приходить на выборы, потом там не портить бюллетень, словно говоря. А есть люди, которые, вот Навальный, по-моему, предложил, что надо прийти на выборы и голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Часто очень оппозиционеры спорят друг с другом до бесконечности. Наверное, на дебатах мы должны скорее не дебатировать друг с другом, а наоборот договориться, что каждый из организаций выполняет свой план, не бороться друг с другом, а сказать, что все это направлено на делегитимизацию этих выборов власти, к тому, чтобы «Единая Россия» набрала как можно меньше голосов. Все понимают, что выборы не будут легитимными и будут об этом говорить. Они уже сейчас не легитимны, потому что не зарегистрировали партии.
Оппозиционеры и политологи сошлись в одном. Во время парламентских выборов необходимо взять хотя бы часть избирательных участков под свой контроль. В этом случае, считают они, можно быть уверенным в том, что результаты голосования фальсифицировать не удастся. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода», новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи находится в безопасном месте в Триполи, утверждает один из его сыновей Саиф Аль-Ислам. Поезд лидера КНДР Ким Чен Ира, совершающего поездку по России, прибыл сегодня утром в столицу Бурятии Улан-Удэ. Программа пребывания северокорейского лидера в республике по-прежнему держится в тайне. В Женеве сегодня завершает работу экстренное заседание Совета ООН по правам человека, посвященное ситуации в Сирии. В Нью-Йорке прокурор в понедельник попросил суд снять бывшего главы МВФ Доминика Строскана на обвинение в изнасиловании горничной. В Соединенных Штатах суд приговорил двух сомалийских пиратов, причастных к гибели 4 американских заложников, к пожизненному заключению. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот тема этой программы. Китайская жемчужина Стейтен Айленда. Феномен Лан-Лана. Картинки с выставки. Погоня за бессмертием. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Возможник религия принципиальной неуверенности. Беседа с Владимиром Гандельсманом. И байкеры на пенсии в рубрике «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисовым. Сегодня 14:00. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, поставлена ли точка на уголовном преследовании Доминика Строскана. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты не будут в числе стран, претендующих на проведение летних Олимпийских игр 2020 года. Нью-Йорк, Чикаго и Даллас были готовы к соперничеству за право организации игр, но Американский Олимпийский комитет в понедельник официально поставил точку на предварительных переговорах с Международным Олимпийским комитетом, сказав «нет» проведению Олимпиады в США, до того, как сказали «нет» члены Международного комитета. Причиной добровольного отказа стали деньги, точнее, уже многолетний спор между МОК и Американским национальным комитетом о том, кому полагается какой процент спонсорских пожертвований и сумм, вырученных за продажу прав на телетрансляцию игр. МОК считает, что американский комитет получает 20% доходов от спонсоров и 12,5% от стоимости телетрансляции во время проведения игр в США обязан отдавать больше международному комитету. Американский комитет так не считает, исходя из того, что игры, проведенные на американской земле, приносят наибольшие доходы для мирового олимпийского движения. Многие эксперты говорят, что МОК отверг две предыдущие заявки американских городов на проведение летних игр как наказание за отказ американцев разрешить денежные споры. В понедельник специалисты из американского центра управления полетами в Хьюстоне, образно говоря, вдохнули жизнь в первого человекоподобного робота, находящегося на Международной космической станции. Робонавт был доставлен на орбиту в феврале. В будущем, как надеются его создатели, он станет помощником астронавтов в выполнении сравнительно простых механических функций, а также сможет исполнять задания в открытом космосе. Ну а пока специалисты впервые включили его системы жизнеобеспечения, то есть несколько компьютеров, вмонтированных в утробу робонавта. Испытание прошло по плану, засветились глаза робота, роль которых исполняют 4 видеокамеры, и инфракрасная камера, вмонтированная в рот, с помощью которой проводится оценка глубины пространства. Робот, между тем, оставался неподвижным, как и было запланировано. Пока существует лишь верхняя часть, так сказать, тела. Нижние конечности все еще находятся в процессе конструирования и будут отправлены на орбиту в 2013 году. Уголовное дело против Доминика Строскана, судя по всему, будет формально прекращено во вторник. В понедельник соответствующую просьбу в суд направил районный прокурор Манхэттена. Попытка неудачного преследования бывшего главы МВФ стала еще одним громким провалом прокурора Сайруса Венса, занявшего видную прокурорскую должность сравнительно недавно, рассказывает Владимир Морозов.
14 мая этого года Строскан был снят в Нью-Йорке с самолета и арестован. На глазах изумленной публики на 62-летнего француза надели наручники. Нафиса Тоу Диала, 32-летняя горничная отеля «Софител», заявила, что Строскан пытался ее изнасиловать. 19 мая он подал в отставку с поста главы Международного валютного фонда. Сначала и довольно долго его не хотели выпускать под залог. Затем выпустили, но подвергли домашнему аресту. Позже освободили и от этого. Почему рассыпалось дело, которое энергично продвигал манхэттенский прокурор Сайрус Венс? Адвокат горничной Кеннет Томпсон заявил, что Сайрус Венс боится бороться с таким влиятельным человеком, как Строскан. С этим в корне не согласен другой критик прокурора, известный нью-йоркский адвокат Рональд Куби. У прокурора руки чесались заняться по-настоящему крупным делом. Он занял эту должность менее 2 лет назад и горел желанием увидеть себя на первых полосах газет. Венс поторопился со своим обвинением, имея в руках лишь мелкие свидетельства того, что и в самом деле могло произойти что-то противозаконное. Кроме этих двух объяснений есть и еще одно. В занимающем 25 страниц послании прокуратуры в суд с просьбой прекратить дело, в частности, говорится: «Горничная Диала постоянно и непрерывно лгала, отвечая на важные и более мелкие вопросы. Она трижды по-разному описала то, что делала после инцидента в номере отеля. Выяснилось, что родившаяся в Гвинее Диала неоднократно солгала американским властям при въезде в США. О том, как вести себя в деле со Стросканом, она консультировалась с человеком, находившимся в тюрьме, и при этом сообщила ему, что у француза куча денег». Прокуроры чистосердечно признались, что так как они сами не уверены, что горничная говорит правду, то сторона обвинения не может требовать, чтобы Диала поверили присяжные. Манхэттенский прокурор Сайрус Венс – известный и опытный юрист. Его имя опубликовано в списке «Лучшие адвокаты Америки». Он также известен как сын Сайруса Венса, бывшего госсекретаря США в правительстве президента Джимми Картера. Но прокурор Манхэттена – должность выборная, и во время следующего голосования избиратели могут припомнить Сайрусу Венсу его неудачу.
Рассказывал Владимир Морозов. Однако на этом проблемы Строскана не заканчиваются. Его обвинительница предъявила ему иск в гражданском суде с требованием крупной компенсации. В этом деле ей может сопутствовать больший успех. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С 17 октября по 15 ноября в Москве в седьмой раз пройдет театральный фестиваль «Сезон Станиславского». В его афише 10 спектаклей из России, Бельгии, Австрии, Италии, Великобритании, Германии и Литвы. Фестиваль откроется лабораторией Эймонтаса Некрошуса в Любимовке. Бывшее имение Станиславского реконструировано на частные деньги и средства фонда Станиславского, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
В международную программу вошли спектакли «Барышни из Вилка», поставлен в Италии Алвисом Херманисом и Аллой Сигаловой, «Искусство развлечения» Яна Лауэрса, это совместный австрийско-бельгийский проект, «Я Мальволио», постановка из Великобритании в исполнении Тима Крауча, и «Волны». Британский режиссер Кэти Митчелл выпустила спектакль в театре Кёльна, это инсценировка романа Вирджинии Вульф, а также спектакль Эймонтаса Некрошуса и театра Менафорта с Гамлетом, специально восстановленный по такому случаю. На мои вопросы отвечает эксперт фестиваля Елена Груева.
В принципе, театральные фестивали, они разным образом устроены. Есть, например, тематические, скажем, фестиваль, посвященный юбилею Чехова. Или фестиваль, который посвящен спектаклям какого-то одного режиссера и привозят эти спектакли, как в этом году «Балтийский дом» привезет спектакль Римуса Тумена с издательства из Москвы, и как несколько лет тому назад они делали фестиваль целиком связанный с именем Некрошуса, все его спектакли. И бывают фестивали, которые просто говорят, мы показываем вам лучшее, что было в этом сезоне, там, в таком-то регионе, или вообще в России, или где-то. Каков принцип сезонов Станиславского?
Этот фестиваль задумывался как фестиваль лауреатов премии Станиславского. Но постепенно возникли и новые задачи. Например, познакомить москвичей с какими-то неизвестными именами режиссеров, которые в других странах опираются на систему Станиславского. Мы опираемся, конечно, на фестивальные какие-то программы, там, Авиньон, Эдинбург, Амстердамский фестиваль, Венский фестиваль. Мы стараемся увидеть все и выбрать то, что нам подходит.
Это означает, что эксперты фонда ездят на разные фестивали, смотрят там что-то, выбирают, договариваются и привозят. Так я понимаю?
Да, в основном это именно так и происходит. Но, конечно же, есть какие-то партнерские взаимоотношения уже у фестиваля. Как у каждого фестиваля они складываются? Как правило, это именно отношения с лауреатами премии Станиславского, за которыми мы просто следим особо. Во всех фестивалях принимал участие Эймонтас Некрошус. Мне кажется, что просто входить в театр какой-то режиссерской смене, молодым актером, не видевшим собственными глазами спектаклей Некрошуса, если есть такая возможность, это будет совершенно неправильно.
Поскольку вы сами заговорили о Некрошусе, о том, что каждый год он участвует в этом фестивале, мы не будем стесняться этого громкого слова, он гениальный режиссер, да. А не просто выдающийся, и не только молодому поколению актеров или режиссеров грех входить в жизнь, не зная его спектакли лично, но и молодому зрителю или новому зрителю, в зависимости от его возраста, тоже желательно было бы с ним познакомиться. То я так понимаю, что в этом году у нас опять Некрошус будет.
У нас будет Некрошус, у нас будет Гамлет, который возобновлен в немного измененном составе, но главный герой все тот же Мамонтовос, который совершенно юным начинал играть эту роль. Сейчас он уже человек среднего как бы поколения и совершенно по-новому эту роль трактует. Уже сейчас, хотя спектакль будет в самом конце октября, уже сейчас на него билеты заканчиваются. Интерес огромен к поскольку у нас сначала стоял только один день, 29 октября, но в силу огромного зрительского интереса пришлось вот добавить еще один день. И еще у нас пройдет лаборатория «Некрошица» впервые в усадьбе Любимовка, когда-то принадлежавшем семье Станиславского, где он делал свои первые шаги на сцене, с молодыми режиссерами, выпускниками ГИТИСа и ЛГИТМИКа.
Мы говорим о выпускниках этого года или это какие-то специально отобранные люди?
Это выпускники последних лет, вот мастерской Кудряшова, мастерской Женовача и мастерской Додина. Нам кажется, что это самые перспективные сейчас школы, все будет в дело.
А что такое лаборатория в этом случае?
Один из проектов фонда Станиславского – это совместная постановка с Некрошисом «Божественной комедии Данте» послужит материалом для этой лаборатории. То есть начинать свою работу над спектаклем Некрошис будет совместно с этими молодыми режиссерами и своей труппой в Любимовке. Очень надеемся, что будет что-нибудь, что можно будет показать 14 сентября. Постараемся показать это в Москве, потому что до Любимовки доехать смогут далеко не все желающие, и мы будем ориентовать зал в зависимости от того, будет это что-то или нет. Вопрос творческий, мы впервые это проводим, не знаем, как получится, надеемся.
Елена Груева поманила нас призраком божественной комедии, который обещает показаться на фестивале «Сезон Станиславского». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». День российского флага, праздник Победы Свободы или печальная дата поминок по несостоявшейся демократии. В студии Радио Свобода дискутируют бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис и народные депутаты Леонид Волков и Виктор Аксючец. Ведет программу Михаил Соколов. «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня в 11 часов. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы наших слушателей спрашиваем, каким вы видите будущее Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете ответить на этот вопрос, также прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, примерно через 5 минут общаемся с нашими слушателями на тему, каким вы видите будущее Ливии после свержения Муаммара Каддафи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Ливийский лидер Муаммар Каддафи находится сейчас в безопасном месте в Триполи, утверждает один из его сыновей Сейф Аль-Ислам. В ночь на вторник западное агентство передали, что Сейф Аль-Ислам, об аресте которого противостоящие Каддафи повстанцы заявили в воскресенье, появился перед журналистами в Триполи, заявив, что на самом деле остается на свободе. В Владивостоке сегодня обвалилась часть жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал. Работы по разбору завалов продолжаются, сообщили Интерфаксу в пресс-службе управления МЧС по Приморью. Пост-лидер КНДР Ким Чен Ира, совершающего поездку по России, прибыл сегодня утром в столицу Бурятии, Улан-Удэ. Среди встречавших его высокопоставленных чиновников были полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев и президент Бурятии Вячеслав Наговицын. На судебных слушаниях в Нью-Йорке сегодня может быть объявлено о снятии обвинений с бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Строскана, которому вменяется попытка изнасилования. Перемирие, достигнутое в воскресенье между Израилем и палестинскими группировками при посредничестве Египта, вновь нарушено. В понедельник вечером по южным районам Израиля были выпущены несколько ракет. В Женеве сегодня завершает работу экстренное заседание Совета ООН по правам человека, посвященное ситуации в Сирии. В Соединенных Штатах суд приговорил двух сомалийских пиратов, причастных к гибели четырех американских заложников, к пожизненному заключению. В Улан-Удэ при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом погибли 5 человек, в том числе 2 детей, сообщили в пресс-службе управления МЧС Бурятии. Первый в нынешнем сезоне в Атлантике ураган Айрин, который движется сейчас в сторону Багамских островов, продолжает набирать силу. По данным метеорологов, максимальная скорость ветра в эпицентре урагана достигает 160 километров в час.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Ливии, как сообщается, началась информационная война, и повстанцы, и правительственные силы утверждают, что контролируют большую часть Триполи. В городе, в районе резиденции Каддафи, продолжаются перестрелки, слышны взрывы. Мировые лидеры призывают Муаммара Каддафи отказаться от власти и положить конец насилию. Как заявил один из сыновей Каддафи, Саиф аль-Ислам, его отец сейчас находится в безопасном месте. Об особенностях режима Муаммара Каддафи и о том, что придет на смену идеологии Джамахирии, мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с московским арабистом Анатолием Рясовым, автором монографии «Политическая концепция Каддафи в спектре левых взглядов».
То, что наблюдаем мы в последние, особенно полгода, в ситуации в Ливии, то есть фактически гораздо чаще, чем факты, нам предлагаются оценки. И, как правило, эти оценки либо это резкие знаки минуса, либо это гимны режиму Каддафи. То есть мы просто, люди встают либо на сторону его противников, либо на сторону его сторонников. На мой взгляд, ситуация достаточно сложная, и очень сложно говорить в данном случае за или против. Мне интереснее было бы вообще посмотреть на ситуацию немножко с другой стороны. То есть изменения, которые происходили в Ливии после 69-го года, они совпали с деколонизацией арабских стран. То есть Каддафи был одним из вот этих лидеров, которые пришли тогда. Он действительно тогда имел огромную поддержку, и отрицать этого невозможно. И то, что происходило потом, происходило укрепление новой политической системы, которая действительно исключала любые формы оппозиции, и то, что, в общем-то, привыкли называть авторитаризмом, представляла собой джамахирийская система, хотя ее... Ну, наверное, уникальность в том, что все это провозглашалось не просто под антиавторитарными лозунгами, а это вот было практически как у Оруэлла. То есть совершенно антиавторитарные лозунги были заложены в фундамент авторитаризма. В этом смысле, конечно, Ливия представляла уникальный феномен. Естественно, многие преобразования, конечно, ассоциировались с его фигурой. И в данном случае... То, что происходит в Ливии сейчас, как бы мне, несмотря на то, что я специалист по идеологии Джамахирии, мне как раз, как ни странно, интересно не то, что будет сейчас с Каддафи и с Джамахирией, а то, что ждет его в будущем, потому что ситуация достаточно туманная, на мой взгляд, сейчас.
Анатолий, ну вы сказали, что вас интересует в первую очередь идеология ливийского режима, она очень причудливая, это такая компиляция различных левых теорий. Насколько сильной была изоляция ливийского общества от внешнего мира все эти годы? И как вы полагаете, легко ли ему будет избавиться от этого идеологического бремени, которое оно несло 40 лет? Ведь Джамахирия это было что-то сродни религии со своим священным писанием в виде зеленой книги.
Действительно, джамахирийские идеологические преобразования были сильнее, чем во многих соседних странах, где они так выносили скорее элемент какого-то декора. То есть у Каддафи делал это все гораздо глубже. Но дело в том, что, на мой взгляд, наступил момент, и этот момент наступил достаточно давно, на самом деле, то есть даже не 10 лет назад, а еще раньше, когда джамахирийский миф начал изнашиваться. То есть это совпало по времени с девальвацией, в том числе и левых ценностей, с крушением там, Советского Союза и так далее. В Ливии это все было неким таким отголоском этих событий. Что касается вопроса об изоляции, он тоже достаточно двусмысленный, потому что, с одной стороны, действительно, страна была закрыта, там не было развит туризм и так далее. Но, с другой стороны, все эти годы, даже самые годы, которые считались зловещими, репрессивными, на каждом балконе были параболические антенны, и люди смотрели то, что они хотели, и едва ли это были ливийские каналы. В этом смысле действительно закрытая страна стала, когда она попала в международную блокаду в 90-е годы. Вот в этот период ее можно было считать по определению закрытой. Я как раз приезжал в Ливию непосредственно после снятия блокады, и это производило впечатление совсем не похожее на соседние арабские страны.
Сейчас мы отмечали 20-летие путча ГКЧП и вспоминали много много раз аксиому, что революцию делают одни люди, а плодами ее пользуются совсем другие. Кто воспользуется плодами ливийской революции?
Что поразительно в повстанцах, да, то есть то, что за полгода, собственно, их деятельности мы ни разу не слышали никакой внятной политической программы. Мы видели стикеры, нашивки, размахивание флагами, но ситуация совершенно абсурдная. То есть, как если представить, что в 17-м году Троцкий на вопрос о их политической программе размахивал бы в ответ красным флагом, показывал бы знак Виктори и улыбался. То есть я вижу густой и совершенно непроглядный туман за выстрелами из автоматов и революционными салютами.
С российским арабистом Анатолием Рясовым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Ну а теперь слово нашим слушателям. Каким вы видите будущее Ливии после свержения Муаммара Каддафи? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней программе. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Не первым до нас дозвонился Николай из Москвы. Николай, доброе утро.
Да, доброе утро. Конечно, Лев Давидович Бранштейн был очень умный человек. Он вместе со Свердловым уничтожил казачество, ну, тоже не докладывая об этом. Потом крестьянство, ну и так далее. А потом хотел уничтожить вообще на земном шаре всех капиталистов и поджечь такой пожар. Вообще, троцкизм, конечно, это здорово. Каддафи об этом не мечтал. Он пытался там о целомудрии. Но будущее Ливии такое. Они мечтают хорошие пляжи, красивых девушек, чтобы у них было как у людей, ну, хотя бы как в Египте. Ну, возможно, они до этого светлого будущего и дойдут. Но главное, конечно, там разворачиваться о прекрасной нефти. Нефть высококачественная, которая годится только для... Вернее, годится лучше всего для современных... стратегических там бомбардировщиков или перехватчиков или еще чего-нибудь, в общем, для самых лучших в мире от реактивных двигателей. Ну, вот за нее идет спор. Ну, а так вообще, я думаю, как говорил у нас лидер нации, что через 10 лет там будут жить счастливо. Спасибо.
Это был наш слушатель Николай из Москвы. Сейчас несколько сообщений, которые к нам приходят на номер для СМС 8-903-743-2801. Пейджер в Москве, еще раз напомню, 660-1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Диктаторские режимы, которые десятилетиями существовали в арабских странах, противоречат требованиям человечности и справедливости. Мир не должен оставаться жестоким, поэтому Евросоюз абсолютно правильно поддерживает борьбу арабского мира против диктаторов. Чтобы в Ливии и других освободившихся арабских странах не пришел к власти экстремистский ислам, нужно и дальше помогать и контролировать ситуацию Европейскому Союзу. И должно быть организовано большое общественное движение, ведущее пропаганду против исламских экстремистских сил, пишет нам слушательница Савельева. У нас есть звонок из Москвы. Владимир сейчас на линии прямого эфира. Владимир, каким вы видите будущее Ливии после Каддафи?
Я вижу замечательным это будущее, потому что Ливия по планам, которые огласил Барак Обама, станет, ну, своеобразным хорошим денежным ядром для того процесса, который прошел успешно в Восточной Европе. То есть заявлено, что будет проведена вот глобальная, так сказать, программа перестройки экономики Арабского Востока, как это получилось в бывшей Советской империи. Вот такая обширная стратегическая программа. Деньги на это у Ливии есть. К тому же Обама заявил сразу же, что он отменяет долг Ливии в 2 миллиарда. Затем было заявлено еще в феврале или там в марте месяце, что 3-4 миллиарда будет дано на развитие современных информационных технологий. К ним ливийцы уже давно привыкли, вы слышали из репортажа вот Анатолия. То есть у Ливии вполне прекрасное будущее в постиндустриальной экономике.
Спасибо, Владимир. Дадим высказаться всем нашим слушателям. У нас есть еще один Владимир на линии сейчас, но из Нижегородской области. Владимир, здравствуйте. Вы каким видите будущее?
Доброе утро. Вижу Ливию, опутанную тенетами ливийской Хизбуллой и Хамасом ливийским. Вот и все.
Такой короткий ответ мы получили из Нижегородской области. Еще несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели. Я не знаю такой страны, в которой натовские, прежде всего американское вмешательство приводило бы к добру. Это всегда заканчивалось бедствиями национального масштаба. Не только Ливия, но и Россия здесь не исключение, пишет нам Кузьма. Александр, эволюционное развитие Ливии предпочтительнее любого вмешательства извне. Печальный опыт Ирака говорит, что судьба Ливии будет очень тяжелой. Бесконечные разборки, раздрай, раздор в высших эшелонах власти, террористические акты, партизанская война, дележ наследства Муаммара Каддафи. Прозрение наступит очень быстро. Одним словом, утраченные иллюзии быстро спадут, пишет нам Александр. Еще одно сообщение от слушателя, который не подписался. Он пишет: «Будущее Ливии – новая колония Соединенных Штатов Америки, но не навсегда». И Александр из Сызрани считает, что будущее Ливии – это будущее государства, где начнется затяжная гражданская война. Вот такие ответы мы получили сегодня в ответ на вопрос, каким вы видите будущее Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Продолжить дискуссию на эту тему, напомню, вы можете в интернете, на форуме, на сайте Радио Свобода, www.svoboda.news.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Доля золота в общем объеме международных резервов России в течение июля увеличилась с 7,7 до 8,2%, сообщил Центральный банк. К началу 2011 года эта доля составляла 7,5%. В целом объем международных резервов России на сегодня составляет примерно 540 миллиардов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов, и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. В России к 21 августа было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, почти 56 миллионов тонн зерна, на 38% больше, чем на тот же день годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока оказывается почти на треть больше, чем годом ранее, и составляет 26,9 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, общий урожай зерна в России составит в этом году от 85 до 90 миллионов тонн, в прошлом году примерно 61 миллион тонн. Российские автомобильные заводы французской компании Renault и японской Toyota в понедельник возобновили работу после плановых летних отпусков, длившихся с 30 июля и 8 августа соответственно. Принадлежащий Renault московский завод «Автофрамос» был открыт в 1998 году. Его проектная мощность составляет ныне 160 тысяч автомобилей ежегодно. На заводе Toyota под Санкт-Петербургом мощностью 20 тысяч автомобилей в год производство было открыто почти 4 года назад. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 9 по 15 августа повысились на 0,5%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 13%. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, по итогам второй декады августа составила 7,88% годовых, причем она остается неизменной с первой декады июля, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине 2009 года, когда был организован такой мониторинг, эта ставка в тех же 10 банках составляла примерно 15%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио Свобода. Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи находится в безопасном месте в Триполи, утверждает один из его сыновей Саиф Аль-Ислам. Поезд лидера КНДР Ким Чен Ыра, совершающего поездку по России, прибыл сегодня утром в столицу Бурятии Улан-Удэ. Программа пребывания северокорейского лидера в республике по-прежнему держится в тайне. В Женеве сегодня завершает работу экстренное заседание Совета ООН по правам человека, посвященное ситуации в Сирии. В Нью-Йорке прокурор в понедельник попросил суд снять с главы бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана обвинение в изнасиловании горничной. В Соединенных Штатах суд приговорил двух сомалийских пиратов, причастных к гибели четырех американских заложников, к пожизненному заключению. Первый в нынешнем сезоне в Атлантике ураган Айрин, который движется сейчас в сторону Багамских островов, продолжает набирать силу. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнения, ищем решения вместе.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежей российской прессы. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
О чем вы нам расскажете сейчас?
Расскажу я о том, например, что Абхазия просит у России 1,5 миллиарда рублей на замену очистных сооружений Сухума. Их катастрофическое состояние грозит нарушением международных экологических требований, которые Россия должна соблюсти, чтобы принять Олимпиаду в Сочи. Абхазия и Юкрасия образуют единый экологический комплекс Черноморского побережья, поэтому фактическое отсутствие очистных сооружений ведет к загрязнению и российской акватории Черного моря. Вот власти Абхазии специально обращают внимание российского правительства на близость Сухума к Сочи, в котором должна пройти Олимпиада. Ну а пока Абхазия пытается восстанавливать очистные сооружения своими силами. Письмо, как пишет газета «Ведомости», направлено еще в апреле, и подписывал его тогдашний президент республики Сергей Багапш, но пресс-секретарю премьера российского Дмитрию Пескову о существовании письма неизвестно. Еще узнаем из «Ведомости» о том, что обвал на фондовых рынках может скорректировать программу приватизации. Из-за падения котировок ЦБ, скорее всего, отложит запланированную на осень продажу 7,6% акций Сбербанка. Газета «Ведомости» пишет и о том, что Кремль собирается серьезно расширить перечень аффилированных лиц. Определение появится в новой редакции Гражданского кодекса. Госкомпании не будут считаться связанными между собой, зато родственники становятся аффилированными лицами. У миноритарных акционеров появятся дополнительные возможности для защиты своих прав при поглощениях. Ну и еще тема из «Ведомостей». Московские власти готовы отказаться от регулирования цен на закупаемые городом лекарства, если они не входят в список жизненно важных и необходимых. «Коммерсант» пишет о том, что почти 1,5 года потребовалось Кремлю и Белому дому, чтобы окончательно договориться о детализированном механизме исполнения управленческих команд президента. Опубликовано постановление правительства от 16 августа 2011 года, закрепляющее для чиновников Белого дома разницу между указами, распоряжениями, поручениями, директивами и указаниями главы государства. Указанием считается наложенный на любой документ письменная резолюция президента. Трактовать ее будут руководители администрации президента и его контрольного управления. Устные замечания и жесты главы государства в механизме вертикали власти пока официально не интегрированы. Ну и о Сбербанке тоже пишет газета «Коммерсант». Сбербанк, недавно договорившийся о покупке австралийского «Фольксбанк», продолжает интересоваться активами в Восточной Европе. Как стало известно «Коммерсанту», российский госбанк, в частности, рассматривает возможность покупки польских «Миллениум» и «Кредитбанк», входящих в десятку крупнейших банков страны. Сбербанк располагает значительной прибылью, которую использует для агрессивных приобретений. Его стремление занять позиции на зарубежных рынках объяснимо. Вопросы вызывает способность Госбанка интегрировать приобретенные активы, использовав их с максимальной эффективностью. Независимая газета пишет о том, что отныне межнациональные конфликты отменяются. Все очень просто. В правительстве готовится законопроект о масштабной замене терминологии, используемой в сфере межнациональных отношений. Предлагается использовать слово «национальный» не только в отношении всего российского государства. А населяющие его народы и этнические общности право на этот термин теряют. Так что и межнациональных конфликтов в стране теперь не будет. Останутся межэтнические. Эксперты ждут проблем с внедрением новых понятий. Напоминает независимое, что президент и премьер уже не раз высказывались на эту тему, правда, вот по-разному. В ближайшее время в силу вступит приказ министра внутренних дел России Рашида Нургалиева, согласно которому граждане, которые подверглись административному задержанию, будут регистрироваться в электронном реестре МВД. Об этом тоже сообщает независимое. По мнению экспертов, база эта может послужить элементом дополнительного воздействия на граждан. Кроме того, до сих пор остается под вопросом цель создания реестра. Еще любопытная новость из независимой. В России не хватает гражданских пилотов, которые могут обеспечить безопасность полетов на современных машинах. Ну, собственно, это не новость. Крупные авиакомпании официально заявляют о начале кадрового кризиса, и это при том, что ежемесячные зарплаты опытных летчиков превышают 10 тысяч долларов. Но даже при таких заработках проблема дефицита пилотов будет только обостряться. Подготовка летного состава за последние годы сокращена почти в 10 раз, а для эксплуатации обновляемого парка в стране потребуется 1000 новых пилотов, обучать которых сегодня практически негде. Поэтому возможная новость состоит в том, что иностранные компании добьются от России отмены запрета на аренду экипажей и с других стран. Так что гражданский флот, возможно, будут пилотировать иностранцы. Новые известия пишут о том, что ночной запрет на продажу спиртного оказался действенным только на бумаге, несмотря на победные реляции чиновников. Граждане видят, что все осталось, как оно и было. И еще о том, что с 1 сентября учащиеся Тамбовского государственного университета получат зачетные книжки без взяток. Специальные памятки, составленные на основе жалоб студентов, поступивших на горячие линии по телефонам доверия, содержат информацию об ответственности, которую может понести дающий на лапу, и полный перечень приемов, применяемых студентами и преподавателями, если они хотят дать или получить взятку. Пособия идут у студентов на расхват.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева представила вам обзор центральных российских газет. Ну а нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». Накануне, 22 августа, в России отмечался День государственного флага Российской Федерации, праздник, введенный в 1994 году указом президента страны, и рубрика сегодня посвящена отношению россиян к государственным символам. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос социологов Левада-центра, какие государственные символы современной России вызывают у вас наибольшее уважение, 28% граждан отвечают – государственный флаг. Чуть меньшим почтением у 21% людей пользуется герб, а гимн несколько более популярен. Об уважении к нему сообщают 35% опрошенных. Об отношении в обществе к флагу и другим символам рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Вообще дважды россияне возвращались к теме флага. Один раз в 90-м, когда обсуждался вопрос, каким будет флаг, будет ли он трехцветным, будет ли он с двуглавым орлом, или будет ли он советским, и так далее, и так далее. Соответственно, масс-медиа были переполнены этими сообщениями и комментариями к ним. Первые лица, и там вторые, третьи лица высказывались по этому поводу. Поэтому была такая как бы намагниченная обстановка. И второй раз, когда Путин, придя к власти уже как президент, из числа первых шагов, которые он сделал, были шаги по восстановлению, ну, с некоторыми трансформациями, советской символики. Речь шла о восстановлении боевого красного знамени по советскому образцу. И поэтому тогда это все обсуждалось в комплексе в 2000 году. И опять-таки эфир в 2000-2001 был довольно сильно наполнен вот этой информацией. И тогда, ну, процентов 30, там, 35... примерно треть взрослого населения как-то были затронуты этим вопросом и отвечали, что вот да, действительно, там главное событие 2001 года – это принятие государственной символики, гимна, герба и флага. Как только это время проходит и, в общем, в эфире опять не поднимается вопрос об этом, в принципе, для россиян значение этого праздника не так велико, хотя, ну, такое номинальное значение флага, ну, как бы россияне понимают.
О каких проблемах в российском общественном сознании можно говорить в связи с этим?
Я думаю, вообще говоря, о двух, даже комплексах, наверное, проблем. Один комплекс, собственно, связан с флагом как символом. Мне кажется, что в нынешней России ощущение какой-то живой силы символов, его нету. Потому что символ – это все-таки очень сильное обобщение, это очень сильная условность. И, с одной стороны, надо, чтобы люди как бы воспринимали такого рода сильное обобщение и условности, а с другой стороны, за этими обобщениями и условностями должно быть какое-то более-менее разделяемое большим количеством людей содержание. Мне кажется, что вот некоторая такая слабость символизма и восприятия символов в современной России есть. В раздробленном, видимо, социуме вот отношение к такого рода отвлеченным, абстрактным вещам, оно очень неопределенное. Вот если власть персонифицирована, тогда дело другое. Или если это дело лично меня касается и моей семьи, вот тогда это россиян задевает. А так символы как таковые, в общем, вещь довольно неопределенная.
А каков второй комплекс проблем?
Ну, это, мне кажется, еще важнее. Дело в том, что ведь такого рода символы, как флаг, да, они должны символизировать Россию. А сегодня идентичность российская, что такое Россия, что это за страна, каково ее место в мире, каково ее будущее, как она определяет себя к отношению к ближайшим соседям, к более далеким соседям, что у нее в ближайших планах, куда идет страна и так далее, и так далее. Все это, в общем, большие вопросы. Поэтому что должен символизировать флаг, не очень понятно. В конце концов, нам, как зрителям, довольно понятно, что символизирует американский флаг, когда он появляется в ключевом сцене любого американского фильма. Это сила, власть, законность, порядок и так далее, и так далее. Что сегодня обозначает российский флаг? В общем, вещь довольно неопределенная, потому что неопределена сама Россия. И вот я думаю, на пересечении двух этих комплексов проблем и рождается такое не очень определенное отношение россиян к флагу. С одной стороны, вроде бы его уважают, а с другой стороны, что есть этот праздник, что нет. Кстати сказать, у россиян ведь нет дома флага.
Отмечает социолог Борис Дубин. Как явствует из результатов массового опроса, большой государственный флаг держит у себя дома только 4% россиян. У 27% есть небольшой флажок, а подавляющее большинство, 69% респондентов, вообще флага не имеют.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени. Причины краха ливийской диктатуры». Ведущий программы обсуждал с востоковедом Георгием Мирским и президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопрос о сдаче, о том, чтобы выбросить белый флаг, никогда и никем не будет обсуждаться.
Убийство могло быть связано со служебной деятельностью чиновника, а также с его предыдущей предпринимательской
деятельностью. Накануне дня поминовения родственники и друзья погибших посетили остров.
Представители демократических движений возложили венки к могилам погибших защитников
Белого дома. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».